Сегодня я хотел бы вам рассказать о святом парень, который нам сердце праздновал вчера. Вот в день его кончины пришелся на день святого архипротика Божия Михаила, то есть на 21 ноября. Вот такого память его приходит на следующий день, 22 ноября. Этот святой прославился время не столь далеко отходящее от нас, стоящее от нас. Потому что умер он в 1920 году. Имя ему Екатеринитарий. Митрополит Кутопольский и Гинский чудотворец. Я думаю, что это имя многим из вас известно. Те, кто из вас бывал в Греции или посещал святые места Греции, наверняка обратили внимание, что в каждом греческом храме есть вот эта икона святителя Нектария, которая в Греции почитается, особо почитается. Но и в России с недавних пор это имя тоже известно. Святитель Нектарий родился в середине 19 века в очень бедной семье на северо-востоке Фракии, недалеко от Стамбула. В семье, где было много детей, в семье, которая, скорее всего, ничего, никакого как бы будущего у ребенка, а у пятого ребенка в этой многодетной семье, ну, трудно было ожидать. И время было непростое, и ситуация, где он родился, была непростая. Но так получилось, что, в принципе, еще в детстве он научился грамоте, этот будущий святитель Нектарий, а до монашеского возраста имя было его Анастасия. И, научившись грамоте, у него была только одна мечта, одно желание. Это служить Богу и постигать Бога. Даже его детские игры были так или иначе связаны с храмом, церковью. Ну, это многие дети в это играли. Вот священников, богослужение. Но как-то раз он нашел какие-то обрывки листов бумаги и стал их сшивать, и когда родители его спросили, а что ты делаешь, он сказал, я делаю книгу, а что же ты будешь записывать в этой книге? Он говорит, здесь будут словеса Божьи, написанные в этой книге. Вот такое было желание. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, какое важное значение имеет в нашей жизни благословение. Помните эту женщину, кровоточивую, которая получила исцеление, прикоснувшись к краю жизни Спасителя, который Господь сказал, терзай, ищей, вера твоя спаслась. Вот это и терзавей. Вот он, святитель Нектарий, вот это терзавей, которое заключалось не в какой-то дерзости, в смысле нарушения общепринятых правил и законов, но именно страстным желанием достичь своей цели. А цель его была одна – быть рядом с Богом и служить Ему, и получить образование, чтобы служить как можно Богу больше, полнее этого. Вот будучи уже отроком, он был 14 лет, он оказался в Константинополе, куда его отправили родители. Как часто бывало, когда подростки просто отправляли из дома, чтобы хотя бы одним ртом этого дома было меньше, и он должен был там как-то сам добивать себя на пропитание. Причем очень интересный случай, когда нужно было ему дождаться до Константинополя, и он должен был на корабле туда отправиться, но денег, понятно, у него не было. Вот он подошел на эту пристань, и никто не собирался его сажать. И матросы этого корабля в виде, так сказать, мальчика, ну, понятно, что, так сказать, они тоже как бы понимают, что, наверное, он хочет поехать, нет у него билета, не может его заплатить. Они пытались отчалить от этой пристани, но ничего не получалось. Непонятно, что там было, где он был, корабль никак не уходил. И вот тогда, опять-таки, непонятно почему, хотя нам непонятно, они решили пустить на корабль этого юношу, этого отрока. И Анастасия приплыл в этот Константинополь, где он только там работал, но хотел учиться. Но чтобы даже поступить в школу, он копил деньги вот какие-то. Ему нужно хотя бы было быть прилично одетым. Он не был ни обуви, ни одежды, ни лохмотья какие-то. И тогда он вот опять-таки с таким терзновением, простоте, смиренного своего сердца, он пишет письмо никому-нибудь, как, наверное, или было 12. Надо попросить помощь. Что все же люди состоятельные, но люди попросили. Он тоже, наверное, об этом думал. Письмо он написал никому-то из людей состоятельных. Написал письмо самому Господу Богу. Написал, что я отлично, вот нужна мне одежда, не хватает лета для этого. Помоги мне, Господи. И наконец написал.
И казалось бы, здесь вроде бы хорошо все поначалу выстраивается, Хотя и дальше было просто, потому что жители этого острова, они относились как-то враждебно к нему. Вот. Даже непонятно, с чем была связана вот эта враждебность и агрессивность. Но потом многие стали замечать, что на самом деле присутствие владыки Италии и его молитвы благословения, оно связано с моей жизнью. Там в основном были ловцы жемчуга. И это была очень трудная и непростая работа. Вся их жизнь зависела от того, сколько они эту жемчугу сегодня принесут домой, смогут продать. Вот. И все это было очень непросто. Они заметили, что если они идут мимо монастыря, и владыка с балкона благословляет их, тогда все сразу результат. Много жемчуга на сегодня. А если его нет, то слушай, как получится. Ну и много было таких случаев вот такой вот благодарной помощи, которая исходила от него. Опять же, здесь дьявол упрекал одна из матерей, сестер, которые вот были у него в монастыре, она очень ревностно отнеслась к тому, что вот ее дочь шла в монахини и уехала, поставила сказать, родной дом, всячески старалась ей помешать, и видела за какой-то злой умысел именно в Италии, стала его обвинять, и то обвинение, которое она у него, ну что ли, воздвигла, оно было страшным в своей нелепости, в ужасе своем, но еще страшнее то, что ему поверили, поверили судьи. Она обвинила в том, что он там в монастыре живет своими сестрами, возвращает их, а детей, которые от них рождаются, он бросает на сутки колонии. Вот такое безобразие. И судья, который это услышал, не подумал, все ли в порядке с головой, это женщина, нет, он поверил этому. Вот. И просто поверил, повел жандарм, ворвался на стене в монастырь и стал, как мы говорим, с пристрастием допытывать владыки Италии уже будучи преклонных лет, старцы. Его избивали, таскали его при руке и за голову, пытаясь добиться его признательных показаний. Потом было все-таки средства, более-менее нормальные. И в колонке ничего не нашли. Да и девушка, эта сестра монахини, была девицей. Вот. И, конечно, ничего этого и не было. Вот. Мама, это, кстати, вот, несчастная, которая так обретала старца, она на самом деле пошла с ума. Вот. А судья с чашкой заболел, тяжело заболел, страшная болезнь. И только поняв, что он совершил, судья с покаянием, просил прощения и Италии, его молитву он получил исцеление. Вообще, это ведь чудес, которые еще при жизни, скорее, от него было очень много. Очень много. Образ судителя Италии, конечно, образ удивительного пастыря, который являет там вот, красоту смирения, ясно. Мы много говорим об этом добродетели. И часто просим у Господа, чтобы Господь нас научил вот этому смиренному. Потому что мы знали еще и священное писание, что Бог гордо хранится, а смиренный дает благодать. Кому же из нас больше, чтобы и с нами была благодать Божия? Как научить этому смирению? Вот у святителя, у преподобного Иоанна Ресничника, у его Ресничника, есть фрагмент, где он говорит, что смирение, как бы есть три ступени. Три грани смирения. Первое – это когда человек принимает поручание, поношение, выпадающее на него с радостью, как будто принимает его как врачевание. И мы это видим в жизни святителя очень много. Вот чего-чего, а именно поругание, возможно, поношение было в его жизни очень много. И никогда он не радовался. И там не так легко, наверное, было сорвать, не знаю, показания, там устроить какие-нибудь народные волнения, защиту своей чести, достоинства, все это можно было делать. И, наверное, многие он не всегда будет сделать, но он ничего этого не делает. Обвинили, он это принимает, принимает как должное. Нам кажется, это странно, нелепо, так это невозможно. Мы привыкли жить по-другому, и, наверное, не надо часто жить по-другому. Но существует не так. Он это принимает. И вот в том же случае, который я только что рассказывал, когда уже в конце своей жизни его вот так страшно привлекали. Человек уже может стоять на пороге смерти, может быть, вот с этим умирать, казалось бы, как это страшно и нелепо. Но он тут не оправдывается, представляя Богу защищать себя. И Господь защищает тех, кто дает ему эту возможность. Вот это одна из крайних смирений. Вторая, по свидетелю Иоанна, преподобного Иоанна Лесочки, другая смирение, некоторое избавление от гнева. От гнева, от отражения. То, чего, опять же, так много каждого из нас, то, о чем мы так и хотели, чтобы с Божьей помощью избавиться. И вот от гнева святитель Игнатий избавил еще до своего монашеского достижения. Когда он еще был совсем молодым человеком, он работал на кухне. И у него был помощник, мальчик, который помогал в этом деле. И как-то раз этот мальчик на кухне оставил кастрюлю с едой и забыл выключить огонь. И случилось так, что вот эта кастрюлечка не загорелась, дым поднялся страшно, что вам мог быть пожар. И когда вот Анастасий туда бежал, в эту кухню, он был, конечно же, испуган. Там часто бывает, когда мы испуганы, тут же, конечно, гнев, раздражение. И очень досталось этому мальчику оплюхами и словами нехорошими. Но когда все успокоилось, он понял, что так нельзя, что это неправильный реакция. И он сильно просил Бога его простить. И он не просто просил его простить и избавить его в будущем от гнева. Но он говорит так, что: «Господи, если ты меня избавишь от гнева, я в будущем никогда не хочу чувствовать вкуса жизни». Удивительно, Господь услышал его молитву. У него направлено второе ощущение. Но и гнева больше не было. И вот тоже, это вы понимаете, как важно понять, что не просто он просил, но он понимал, что нужно что-то и отдать за это. И то, что он мог бы предложить, согласитесь, для этого стоит. Вот то, что можно, составляет очень важную часть нашей жизни. Но он понимал, что это вот за это желание изменения нужно чем-то заплатить. И вот так Господь его услышал. И последнее, третье, как бы грань. А вот смирение по преподобному Иоанну Лесочнику, он говорит, как это, когда человек не хвалится, не похвалится своими добрыми, хорошими делами, а ставит их ни во что, и во что ему желает учиться. Это тоже было, конечно, вполне удивительно. Есть одна история, которая тоже очень яркая, я всегда ее рассказываю, когда вспоминаю, вот когда он приехал из школы, и к епископам, директору школы, можете представить, он большой человек, начальник, там и студент, там и подчиненный, администрация, кого только нет вот, в школе, вот, а он владыка. И работал в этой школе ну, простой человек, который работал уборщиком, убирал нужники, вот, приходил в ночное время для того, чтобы там потрудиться и получить такой подработок для себя, потому что семья была большая, он был беден, надо было кормить его, на нескольких работах работал. Он случился так, что этот человек заболел. Заболел так, что не смог даже подняться с постели. И он очень сильно переживал, он понимал, что он не может прийти, вот делать свою работу туда, в школу брать, и, скорее всего, мало того, что он подведет, и владыку Нектария, директора, которого он очень любил. Но он понимал, что, скорее всего, конечно, займут какого-то другого человека. Он там не совсем из закона не работал, то есть не совсем были правильно оформлены эти вот документы. Ну, как это бывает часто, да? Вот. Очень сильно переживал. Когда через день он пришел вот, и увидел, что все убрано, он понял, ну да, наверное, кто-то уже работает, да, видите, место, дальше, надо искать еще где-то работу. А потом видел человека, монах, который там вел предвоз, значит, вот какой-то коридор, и говорит, приговор, вот Виталий, ты этого не заслуживаешь, еще такие вот слова. И он понял, что это сам Виталий, директор, владыка, епископ. Вот. А тот тоже его заметил, побежал к нему и сказал, что ты не волнуйся, я это делаю далее, никто про это не знает. Вот. Все думают, что это ты убираешься, так что если поправился, возвращайся на работу. Только об отсутке я никому об этом, пожалуйста, не говори, что это вот я тебе помогал. Вот опять-таки такое удивительное свойство, подлинное смирение. Вот такой вот замечательный человек. И умирал он уже, казалось бы, окружённый любовью, заботой, своими сёстрами, но как-то всё равно это было, так часто бывает. Но он не просто, он болел раком, были тяжелые боли, он оказался в больнице почти один, и в больнице такой вот, ну как бы неприглядный, бедный очень больницы, рядом с ним тоже лежали такие вот бедные, несчастные люди, почти оставленные с ним, конечно, никто не лечил, нигде обезболивающих не давали, может быть, тогда еще не было в то время еще этих обезболивающих, вот этих муках, мучениях, вот, без пригляда, умирал. И когда он умер, все обратили внимание, зайдя в эту комнату, где лежали еще такие больные, как нельзя было не обратить на это внимание. Очень удивительное благоухание несло по всей этой комнате, по всей больнице. Сняли с него его редкие одежды, которых был одет, и просто вот так вот бросили на соседнюю кровать, на которой лежал такой же нищий больной человек, который был замужем еще парализован. Вот этот паралитик, который долгие годы не ходил, он вскочил в своей постели и с Федором побежал домой. Вот такое чудо, которое совершилось сразу после его смерти. А это благоухание, оно еще около 2 года было в этой больнице. Конечно, были пищевые болезни, и мощи были, которые были обретены, они через несколько лет были внедрены. Затем, кстати, почему тоже мы это не знаем, когда его прославляли, также были его мощи обретены, они были уже пленными. Прославление его было в 1960 году. Его были чистые группы святых, и вот есть целые книги, вы можете это найти, где свидетельство о тех чудесах, которые по сей день являются свидетелями Израиля, помогая православным всяких нуждах, болезней, исцелений, все это есть. Но вот удивительный образ этого человека, такого простого, смиренного, дерзновенной веры, можно еще много про него рассказывать, не так плохо рассказывать. Но просто я хочу, чтобы вы знали это имя, и любили и молились святителем Италии. Память его, как я уже сказал, 22 февраля. Благословение Господне на вас, чтобы благодать, чтобы вы себя не имели,